18:22. Талант Клемента заключался в том, чтобы находить информацию. За последние дни Маркус не раз имел случай оценить эту его способность. Маркус никогда не спрашивал товарища, как он это делает. Наверное, обращается к архиву, но вряд ли этот источник единственный. Над ними всеми сплетены должно быть тайные сети, где сведения собираются или перехватываются. На протяжении истории церковь всегда бывала способна внедряться в светские учреждения и организованные группы, которые могли представлять для нее угрозу. Определенный способ самозащиты. Как часто повторял Клементе, мирный Ватикан всегда начеку. Но на этот раз друг превзошел самого себя. Они встретились в бинго-зале, из окон которого можно было наблюдать за входом в многоквартирный дом, где обитала семья Мартини. Заведение ломилось от игроков, и каждый был занят только собственной партией. Отец Аличи загрузил в машину два огромных чемодана. Клементо указал на «Фиат Мультипла», припаркованный на противоположной стороне улицы. Был крайне возбужден. Взял недельный отпуск и снял со счета значительную сумму.
«Думаешь, собирается пуститься в бега?»
«Уж точно ведет себя подозрительно. Ты не находишь?»
«А пистолет? Откуда ты знаешь, что у него есть пистолет?»
«В прошлом году он стрелял в мужчину, который пытался приставать к детям на игровой площадке. Не убил его только потому, что вовремя вмешалась полиция. Он сбежал. Никто из тех, кто присутствовал при стрельбе, не пожелал давать против него свидетельские показания». И его не смогли обвинить, потому что при обыске у него дома пистолет не нашли. Излишне говорить, что у него нет права на ношение оружия, а значит, оно приобретено нелегально. Его звали Бруно Мартини. Маркус вспомнил, что его дочь исчезла как раз из парка, с площадки для игр.
«Мститель», — Маркус покачал головой. «Черт, только этого нам не хватало».
После того, что случилось, жена оставила его, забрав другого ребенка, сына. Он так и не смирился с исчезновением Аличи. Уже 3 года собственными силами проводит расследование, часто вступая в конфликт с силами правопорядка. Днем работает водителем автобуса, ночами ищет дочь. Обходит места, посещаемые педофилами, тайные бордели. Уверен, что рано или поздно ее найдет.
«Думаю, он прежде всего надеется найти ответ, который принесет ему немного мира».
Маркус невольно сопоставлял положение в этой семье с тем, какое сложилось у супругов Рокко. Родители Филиппа не поддались под напором тьмы, не распахнули перед нею дверь, не позволили ей заполнить всю их жизнь. Не стали отвечать злом на зло. Бруно Мартини пойдет на смерть. Клементо с ним согласился. Астор Гаяш практически недосягаем. Его телохранители откроют огонь прежде, чем нападающий сделает хоть один выстрел. То, что он сможет сразу после покушения пуститься в бега, — чистой воды иллюзия. Пока они ждали, когда Мартини выйдет из дома, Клементо сообщил Маркусу другие новости дня. Полиция начала искать Лару. Маркус не поверил.
С каких пор?
Они связали ее исчезновение с делом Джеремии Смита. В этом заслуга сотрудницы полиции из Милана, которая участвует в этом деле. Поняв, что речь идет о женщине, с которой он заключил договор, Маркус промолчал. Но эта новость его приободрила. И еще одно. Врачи исключают, что у Джеремии был инфаркт. Предполагают отравление и проводят токсикологические анализы. Так что ты был прав.
«Я даже знаю, чем он был отравлен», — добавил Маркус.
«Сукцинилхолином. Этот яд парализует мышцы. Его воздействие может походить на сердечный приступ. Кроме того, он не оставляет следов в крови». Его лицо расплылось в довольной улыбке.
«Думаю, мой таинственный коллега-пенитенциарий был вдохновлен самоубийством хирурга Канестрари».
Клементо восхитился. Его ученик с блеском выдерживал все испытания.
«Ты уже решил, что будешь делать, когда вся эта история закончится?»
«Ему бы понравилось сделать что-то для других,
жить в постоянном общении с людьми, как тот священник из Каритас. Но он сказал только: «Пока я стараюсь об этом не думать». Хотел добавить что-то еще, но товарищ прикоснулся к его руке, показывая на противоположную сторону улицы. Он выходит. Они выглянули в окно и увидели, как Бруно Мартини направляется к своему автомобилю. Клименте передал Маркусу ключи от панды и пожелал удачи. Время близилось к ужину, улицы пустели, и «Фиат Мультипла» двигался с достаточной скоростью. Маркусу без труда удавалось сохранять дистанцию, так чтобы Мартини не заметил слежки. Мартини держал путь за пределы Рима. Маркус заключил это, читая дорожные указатели. Но сперва Мартини сделал остановку у банкомата. Маркусу это показалось странным, ведь Клименте сказал, что Мартини сегодня уже снимал деньги со счета. Вот он снова сел в машину, тронулся с места, но минут через 10 остановился опять, на этот раз, чтобы выпить кофе в баре, где было полно завсегдатаев, смотревших матч. Бруно Мартини вроде бы ни с кем здесь не был знаком, ни с кем не поздоровался, и никто, кажется, его не узнал. Выпив кофе, он расплатился и поехал дальше. Направился к участку с ограниченным движением. На табло светилась надпись «Проезд запрещен». Но, нарываясь на солидный штраф, Мартини двинулся туда, попав под видеокамеру, которая зафиксировала его номерные знаки. Маркусу ничего не оставалось, как следовать за ним. Теперь Мартини вырулил на объездную дорогу, которая вела к северным предместьям Рима. У въезда на платную автостраду заплатил за талон. Через несколько минут остановился в третий раз на бензоколонке. Дожидаясь на площадке неподалеку, Маркус наблюдал в зеркальце заднего вида, как он спокойно наполнил бензобак у одной из колонок и расплатился кредитной картой. И снова пустился в путь с той же самой умеренной скоростью. «Куда же он едет?» — спрашивал себя Маркус. Он переставал понимать, что происходит. Что-то ускользало от него. Мартини взял направление на Флоренцию, но, проехав с десяток километров, снова остановился на станции техобслуживания. На этот раз Маркус решил выйти из машины и последовать за ним. Припарковался, вошел в автогриль. Бруно Мартини купил пачку сигарет и заказал очередную чашку кофе. Маркус делал вид, будто листает журналы, а сам из-за стеллажа наблюдал, как Бруно пьет кофе у стойки. Допив, он как-то странно махнул рукой. Маркус сперва не понял, зачем. Потом Мартини заглянул прямо в объектив камеры слежения, установленной над кассой, и несколько секунд не двигался с места. «Нарочно попал в кадр», — подумал Маркус. Потом Мартини оставил чашечку и пошел по лестнице, ведущей к туалетам, которые располагались на нижнем этаже. Маркус отправился следом. Открыв тугую дверь и убедившись, что больше никого нет, он настиг Бруно возле умывальника. Сам расположился чуть поодаль и тоже открыл кран. Мартини рассеянно взглянул на его отражение в зеркале. — Вам нужно алиби, сеньор Мартини? Вопрос прозвучал неожиданно. — Вы что-то имеете против меня? — Банкомат, бензоколонка, станция техобслуживания. Везде поставлены камеры слежения. Среди болельщиков, собравшихся в баре посмотреть матч, кто-нибудь обязательно вас вспомнит. Хитро придумано заработать штраф. Да и заехать на автостраду. Счетчики регистрируют время въезда и выезда. Вы нарочно оставляете след. Все ваши передвижения регистрируются. Но куда вы едете на самом деле? Мартини надвинулся на него с угрожающим видом. В глазах читалось бешенство. Кому понравится, что его разоблачили? — Чего вы от меня хотите? Маркус бестрепетно встретил его взгляд. — Я только хочу вам помочь. Мартини чуть не ударил его, но удержался. Вспыльчивый характер угадывался во всем. Мощные кулаки сжимались, плечи напряглись, словно у льва, готового броситься на добычу. «Вы сыщик?» Маркус ничего не отвечал. «Пусть верит, что он из полиции. Альберто Канестрари, Астер Гаяш. Вам знакомы эти имена?» Никакой реакции. Мартини не колебался. Он был растерян. — Так знакомо или нет?
— Что ты за хрен такой? Можно узнать?
— Ты попросту удираешь? Правда? Мы с тобой одного поля ягоды. Ты тоже пытаешься кому-то помочь? — Кому?
Бруно Мартини отступил на шаг, будто получив удар в лицо.
— Я не могу. Ты должен сказать мне. Иначе все бестолку. Справедливость не восторжествует. Мститель погибнет сегодня вечером.
Маркус подошел ближе и снова задал вопрос.
— Кто это?
Мартини прислонился к раковине, поднес руку к колбу.
Она пришла ко мне вчера. Сказала, что ее пропавший сын на самом деле погиб, и что она знает, как добраться до убийцы.
Камилла Рокко. Этого Маркус не ожидал. Мартини кивнул.
То, что случилось в наших семьях 3 года назад, сплотило нас. Исчезнув, Аличи и Филиппа как-то даже породнились. Мы с Камиллой познакомились в комиссариате, и с тех пор нас связывает общее горе. Камилла сблизилась со мной, когда жена меня бросила. Только она меня понимает. Поэтому я не мог ей отказать, когда она попросила пистолет.
Маркус не верил своим ушам.
Семья, сумевшая пережить горе, новорожденное дитя, как залог счастливого будущего — все иллюзия. Теперь он мог разгадать план Камиллы. Она ничего не сказала мужу, воспользовавшись тем, что его нет в городе. Сознательно держала его в неведении. Если что-нибудь случится, кто-то должен остаться в живых, чтобы позаботиться о ребенке. Вот почему в этот вечер ребенка с ней не было.
Камилла знала, что у тебя есть пистолет, приобретенный нелегально. Ты дал ей оружие, а потом попытался устроить себе алиби. На случай, если что-то пойдет не так, и полиция свяжет пистолет с тобой, поскольку ты уже применял оружие, когда вбил себе в голову, что должен мстить.
Маркус знал, что попал в самую точку. Теперь Мартини не отвертится. Ему придется выложить все на чистоту.
Камилла сказала тебе, что собирается делать?
Несколько дней назад ей позвонили. Незнакомый голос сказал, чтобы найти человека, по приказу которого убили ее сына, Филиппа. Ей достаточно будет сегодня вечером зайти в номер одной гостиницы. Заказчика зовут Астер Гаяш.
— Что за номер? В какой гостинице?
Мартини по-прежнему смотрел в пол. Я подумал, что сделал бы сам на ее месте. Никто не гарантирует, что это правда, а не шутка дурного толка. Но когда сомневаешься, веришь во что угодно. Это молчание невыносимо. Ты хочешь одного, чтобы оно прекратилось. Никто больше не слышит его, но для тебя это пытка. Ты теряешь голову.
Выстрелы не прекратят молчания. Прошу тебя, скажи, где сейчас Камилла Рокко?
Отель «Экседра», номер 303.